Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. За светлый вечер на светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Начинается наша новая линейка программ. Ну, новая тематическая. То есть мы, напоминаю, что в течение недели в это время, каждый день, 5 дней, с понедельника по пятницу, обсуждаем одну большую тему, обсуждаем одну личность, исторические процессы вокруг этой личности. Все всегда по-разному, и не только. Мы можем обсуждать культурные аспекты, мы говорим про памятники архитектуры, про реставрацию, про науку. Но в том числе мы, конечно, говорим и про важнейшие ключевые личности. Ну, в моем случае, наверное, это 20 век, и сегодня мы будем, сегодня и ближайшие 5 дней мы будем говорить про патриарха Тихона, 100 лет со дня его кончины в этом году. И вот мы рассмотрим его жизнь, исторические процессы. Понятно, что мы там не можем поговорить обо всем, потому что жизнь святителя Тихона, она как раз пришлась на сложнейшие изменения в жизни страны, как начало 20 века, так и на революционные события 17 года, и первые послереволюционные годы, и собор 17-18 года. То есть вот просто даже через призму событий можно рассмотреть личность патриарха Тихона и поговорить об интересных аспектах его жития, биографии. И сегодня я с удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час, эту часть светлого вечера здесь, в студии «Радио Вера», вместе с вами и вместе с нами, диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по СТГУ. Отец Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели, Христос воскресе!
Воистину воскресе, воистину воскрес Христос! Мы сегодня будем говорить про начало пути. Но это, конечно же, не только детство, хотя тут надо и о детстве поговорить, и о времени, потому что это эпоха императора Александра II, тоже любопытная очень эпоха, любопытное время, и вот все какие-то вот события, истории, церковные события, происходившие в то время, они, безусловно, повлияли на становление личности патриарха Тихона. Мы с отцом Михаилом перед началом программы об этом говорили. Это отец Михаил действительно важно заметил, что каждый этап его жизни – это определенная ступенька к патриаршеству, да?
Да, даже детство. Но не только детство, еще и, скажем так, происхождение. И вот это происхождение, оно помогает нам лучше понять святителя Тихона. Когда мы знаем его происхождение, знаем, кто были его деды, прадеды, кем был отец, вот тогда нам становится понятнее и то, как в этом роду родился и вырос будущий патриарх.
Тут важно, мне кажется, начать с того, что нам сейчас не очень понятно, и многим нашим слушателям, наверное, тоже это не очевидно, поскольку, ну как, вот будущий патриарх, вот он родился в семье священника. И тогда это было абсолютно естественно. Вот сейчас, когда у нас нет сословной системы, ну как, он мог родиться где угодно и в итоге стать патриархом. А для того времени, конечно, все-таки очень важно, что было духовное сословие, он из него происходил, и даже выйти из этого духовного сословия, ну, понятно, что в его время уже было гораздо проще, но все не так однозначно.
Да, Белавин — старинный род. Среди духовенства Псковской губернии эта фамилия довольно распространенная. И даже бывает настолько дальнее родство, что его трудно установить. Много было достаточно Белавинах. Считается, что эта фамилия от слова «белый». Но не просто белый, а непорочный, чистый. Вот такое в семье было предание. Подтвердить нам его чем-либо сложно, но так считалось. И надо сказать, что дед патриарха Тихона Тимофей, прадед Терентий, прапрадед Осип и даже прапрапрадед Петр, все они были дьячками, потомственными церковнослужителями. Они читали и пели на клиросе. А еще сохранился ряд наград, которые они получали. И Вот исследователи посмотрели архивные материалы и обнаружили, что награждали их и за добрую нравственность, и за скромный характер, и за миролюбивую жизнь, и за домовитость даже, и за добродушие и усердие.
А это распространенная была история для второй половины XIX века, когда получали такие награды священники? Даже не священники, скорее, а вот люди духовного звания.
Время от времени награждали, не так, чтобы это было что-то исключительное, но вопрос, что там могли прописать в этой награде. Кажется, вот домовитость и скромный характер, это не всем такое писали. Награждали за какие-то еще успехи.
Кажется, что домовитость и скромный характер это еще могли дать за, ну, просто вот как такая епархиальная награда по выслуге лет.
Да, да, что-то в этом роде. Вот они имели хорошую репутацию, были, так сказать, безупречны на службе, и вот нашли, что написать, вот хотя бы за это наградить.
А где это происходило?
Вот их родовое гнездо – это погост Барки Великолукского уезда тогдашнего Псковской губернии. Сейчас это называется деревня Барок и относится к Куньинскому району Псковской области. Можно на карте найти.
А там какая-то память, интересно, сохраняется?
Вот там, на этом месте, увы, храма нет. Есть только место, где этот храм стоял. Вот когда-то это было такое место знатное, потому что у нас погост в наших краях – это либо кладбище, но это позднее значение слова.
Да.
Либо это отдельно стоящий храм, который, может быть, один на несколько сел. И, значит, возле этого храма домик священника, еще что-то такое.
А он где-то в отдалении вообще от всего.
Да, а вот в Псковской губернии там было по-другому. Там погост – это как раз село с храмом и барским домом.
И вот я вижу кладбище осталось. Я открыл-таки карту.
Да.
И если объяснять нашим слушателям, которые, может, где-то нас в машине сейчас нашу программу слушают, то это на самом деле недалеко от трассы Новая Рига, которая идет из Москвы в сторону Великих Луг. И вот, не доезжая Великих Луг, прям недалеко от трассы, может, там километров 7-8, это деревня Барок. То есть памяти никакой о патриархе Тихоне там нет. Даже ни памятника, ни доски, ничего.
Да, может быть, к юбилею-то что-то и появилось. Бог весть, стараниями священников тамошних окрестных могло что-то появиться, учитывая юбилейный год. Но раньше не было на нашей памяти. Вот только единственное, что находили место, где стоял храм. И отец Георгий из Торопца проводил туда экскурсии для желающих. Можно было обратиться, и он всех возил, всем показывал. Вот, еще, надо сказать, нашли историки, краеведы, клировую ведомость за 1813 год этого самого храма в Барках. И по клировой ведомости оказалось, что Тимофею Терентьеву на тот момент, Тимофей Терентьев – это не фамилия, это отчество, Тимофей Терентьевич по-нашему было бы.
Ну да.
Вот, нашли, что…
Терентьев сын.
Да, да, что ему 33 года, что в стихарь его посвятили… Еще чуть не за 20 лет до того, он с 13 лет был посвящен в стихарь, и раннее сиротство, необходимость заботы о шестерых сестрах, вот это все заставило его быстро выучить грамоту, рано начать служить, вот, и написано в этой ведомости, что он читать и петь самостоятельно по книжкам обучался. И вот он первый в роду священник, Тимофей Терентьев, его назначили служить в селе Сопки. Это 9 километров от Барков. И вот в его семье и родился отец святителя Тихона, Иоанн Тимофеевич. Вот, то есть, дед патриарха – это первый в роду священник. Все предыдущие поколения были дьячки.
А можно уточнить? Опять же, я не помню, до какого времени, но это конец 18 века. Из дьячков вырасти до священника достаточно было сложно, поскольку это было связано с различными трудностями вот этого семейного перевода. Если ты дьячок бедного сельского прихода, то вряд ли твой сын сможет стать диаконом и впоследствии священником, поскольку он унаследует от отца это место, и, скорее всего, если он женится, то и женится не на диаконской дочери или дочери священника, тогда он еще мог выйти и подняться куда-то, то, скорее всего, он с женой переедет, вернее, останется, а жена к нему переедет, и будет он, скорее всего, до конца своих дней зичком на этом самом сельском приходе.
Как уж получилось у отца Тимофея стать священником, это требует отдельного разбирательства. Вот. Но отмечается вот в клировой ведомости, что он такой талантливый человек. Он с детства уже был грамотен, от юности дьячок, очень был активный, деятельный. Во всяком случае, в дальнейшем, когда он уже служил священником в этом селе Сопке, вот, видимо, и дальше продолжалась его активность. Он как-то сумел воспитать сына. Сын первым в роду получил настоящее образование. Он окончил Псковскую семинарию. Это отец Иоанн, родитель будущего патриарха, окончил Псковскую семинарию в первом
роду. Да, время, когда семинарий становилось больше. То есть это очередная реформа духовного образования, и количество семинарий заметно выросло. И семинарии стали ближе, и проще стало отдавать, не надо тратить безумные деньги, чтобы отправить сына куда-то далеко, там, я не знаю, в Москву, Петербург, еще куда-то. Не знаю,
куда Псковская семинария. В Псковской семинарии она была и была, но как-то вот предыдущие поколения туда не попадали. Отец Иоанн поступил. Все-таки надо было экзамены сдавать, надо было соответствовать. Он соответствовал. Он, когда отучился в семинарии, вернулся домой. Ему не сразу нашлось пристанище. Он даже пару лет прожил в доме отца, а потом открылась вакансия, как тогда говорили. Но чтобы эту вакансию занять, надо было срочно жениться на дочери священника, который, видимо, выходил за штат. Ей было 16 лет. Но поторопились, сыграли свадьбу, и он успел.
И какая же там, интересно, любовь?
Да, как
с любовью. Ну, может, и была.
Да, верно, была. Вот ее звали Анна Гавриловна, и там получилось так, что это оказалось село Погост-Клин в 20 километрах от родового гнезда. Тоже не так далеко. Все это родные места для отца Иоанна. И там он прослужил 20 лет, на этом Погосте-Клин.
И вот тут ты родился?
Да, у него там родились трое сыновей. А, правда, не сразу. Тоже вот бывают загадки. Сейчас проще, наверное, в чем-то. А тогда, ну вот не рождаются дети, не рождаются, никуда не поедешь, никакой медицины современной не было. 10 лет не было детей. Потом родился вдруг первый сын Павел. Потом дети пошли. И с чем это было связано? Тогда как-то больше оставалось в этом случае простора для молитвы, для обращения к Богу, для ощущения промысла Божьего в своей жизни. Сейчас тоже, наверное, этого нельзя сказать, что прямо меньше, но какая-то разница есть. Вот, и, собственно, дальше получилось так, что за то время, пока отец Иоанн служил на погосте Клин, его родной брат Гавриил уже служил в городе, уже не на сельском приходе, а в городе, в Торопце. Так говорят жители чаще. Торопце нам удобнее говорить, но жители говорят по реке, Торопце. Река Торопа.
Да-да-да, я тоже от местных жителей слышал.
Вот, брат Гавриил служил в Успенской церкви, очень красивой, нарядной такой. Она сохранилась, есть она в Торопце. Правда, не в лучшем была состоянии, когда я там был, ее видел. Вот, а племянник, сын отца Гавриила этого, Иван Гаврилович, он служил при Псковском архиерее. И вот, видать, по всему, он и похлопотал о переводе дяди своего, тоже в Торопец.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета. Итак, Торопец. Кстати, в Торопце... Еще раз,
Торопец. Торопце венчался.
Торопце, правильно, да, в Торопце.
Когда-то венчался еще Александр Невский, это такой древний город.
Да, город древний, безусловно.
Очень красивый. У меня осталось неизгладимое впечатление, когда мы были там с дядей и приехали на машине на такси со станции Старая Торопа. Рано-рано утром, на рассвете. И поднялись на городище древнее. Там кто-то считает, что три, но на самом деле там можно два городища выделить. Мы нашли два. Вот на одной из них мы поднялись, стали смотреть на город и были поражены его красотой. Он между двух широких озер расположился. Это река, эти воды, это синее небо. И такая среда сохранившаяся. Торопец мало пострадал во время Великой Отечественной войны.
Хотя он был, по-моему, под оккупацией.
Да, один из немногих таких городов. Там как-то основные боевые действия прошли в стороне от него. И в момент, когда немцы занимали эту территорию, и в момент, когда советские войска освобождали ее, вот промыслом Божьим Торопец уцелел. Уцелел даже дом свидетеля Тихона, где он жил. Ну вот, что надо сказать, Торопец был довольно большим. 5000 жителей было до революции. Ну и в то время тоже примерно столько же, когда там туда переехали Белавины. Вот, причем там процент грамотных был высокий, целых 30 с чем-то процентов, треть грамотных жителей была из взрослых. Стояло 50 каменных и 1000 деревянных домов, так краеведы указывают. Мы посмотрели специально статистику на то время.
Вот, и 1000 деревянных домов – это признак достаточно большого. Ну, 50 каменных – это тоже признак большого города. Но если присовокупить еще 1000 деревянных, получается прям мегаполис.
Да, красивый большой город с многими храмами. И там отмечалось более 100 местных и престольных праздников. И с главной святыней города, привезенной, как считается, еще супругой, даже невестой князя Александра Невского, Корсунской иконой Божией Матери.
Корсунский собор есть.
Да, 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 с ней 31 крестный ход совершался. Там церковная жизнь даже во внешних своих проявлениях была очень активной. 20 храмов, мужской монастырь. Троицкий Нёбин он называется. Он там есть до сих пор, но его еще надо восстанавливать. Сейчас там другой монастырь действующий, женский, Свято-Тихоновский. Там сестер немного, но, слава богу, он все-таки есть. Вот это все вместе, что 20 храмов, что духовное училище, что монастырь, что много жителей, церковная жизнь такая насыщенная. Все это делало Торопец очень привлекательным для семьи священника. Там хорошо служить, хорошо воспитывать детей. Другая картина, чем на селе, все-таки. Больше возможностей.
Очень сложно себе представить. Вот из нашего 2025 года, конечно, спустя там 160-150 лет, нам кажется, что возможностей больше, и тогда, естественно, возможностей было больше. Но вот насколько сильно отличался уклад жизни сельского священника от городского священника, это тоже вот все.
Есть элементарная вещь.
Соборяне Лескова.
Нет, нет, элементарная вещь состояла в том, что вот учился, будучи святитель Тихон, в духовном училище, как и его братья. Он выходил из дома, 5 минут прошел, и вот оно, духовное училище. Ему не надо расставаться с родительским домом, не надо туда уезжать. Обычно это была сложность, потому что дети лет с 9-10 должны были покидать свои родные места, оставлять свои села и переезжать на весь учебный год в какой-то уездный город. И там по-разному бывало. Вот тот же митрополит Евлогий Георгиевский в своих мемуарах писал, что в принципе, неплохо в духовном училище, они там в Белеве учились с ребятами, но один раз он чуть не утонул, присмотра за ними особого не было, жили у какой-то хозяйки на квартире сообща, скидывались родители, и, значит, 5 мальчикам выделялась комната, они там уже как могли, так учились.
А это примерно то же время было.
Да.
Там разница в возрасте митрополита Евлогия и там будущего святителя Тихона, она совсем небольшая.
Ну, они, в общем, одного поколения люди. В общем, вот так вот. А тут, пожалуйста, живи в доме отца. Вот оно, духовное училище.
Здание всего 3 года.
Да, здание там стоит, в Торопце оно есть. Когда я был, то видел там станцию скорой помощи в этом здании, еще чего-то, кроме нее.
Но вот, таблички никакой нет, что
ли? Как? Да тогда не было.
А какой, еще раз напомните, храм? В каком храме служил отец?
Вот, отец служил в Спасо-Преображенском храме, там еще был приписной Рождества Иоанна Предтечи, и вот они оба сохранились, они хорошо сохранились достаточно. Вот, и оба действующие сейчас. И домик священника, он стоит, в котором жил отец Иоанн, в котором потом жила матушка Анна Гавриловна, вот где вырос святитель Тихон. Он там в Торопце, напомню, с 4 лет. Мы, может быть, случайно не сказали, с 4 лет он
4,
там.
Ну, это уже маленький был совсем.
Для него это родина. Он этот погост Клин, может быть, помнил, конечно, но так уже.
Но он не считал его чем-то.
Вот, ну, хорошее место, но рос он в Торопце. Торопец его настоящая родина. И там сейчас, когда приезжаешь в Торопец, там все есть. Там есть могилка родителей, есть этот домик, есть этот храм.
А в домике в самом что?
В домике музей.
А, в домике музей.
Он, когда мы приезжали в Торопец, он был музей этот церковный. А сейчас его как-то передали в муниципальное ведение, насколько я понял.
Я помню, все, я вспомню. Я там не был, проезжал мимо, но вот как-то в Торопце я еще пока не побывал. Я вспомнил, я смотрел репортаж про этот домик. Точно, вы рассказываете, я сразу... У меня картинка перед глазами стоит.
Там прям среда та самая, то-то и оно, что вот она улица эта, все как оно как было тогда при отце Иоанне, до революции. Там разве что только провода, может, где-то висят приметы времени нынешнего, а так все то же самое. Вот, и еще я не обратил внимания на то, что отец был благочинным, его назначили благочинным, и... Мы посмотрели тоже справочные данные по поводу этого благочиния и уж поразились. Во-первых, 14 храмов сельских. Ну, вроде бы как бы немного, но прихожан 15 тысяч по документам проходит у них. В общей сложности, если сложить, 15 тысяч. И населенных пунктов 444, легко запомнить, деревни, села. Вот все благочинческий округ, который надо объезжать, за которым надо следить, как там состояние дел, не только отчет писать, но и держать руку на пульсе. Это была его зона ответственности, такая помощь.
А как объезжать? Он сейчас хорошо сел в машину. У любого благочинного в таком месте есть машина, или, по крайней мере, с водителем что-то. Пускай даже не видишь, что там какой-то высокого ранга чиновник, но все равно есть на чем поехать и там приехать в какой-то храм своего благочиния. А тогда что, лошадь, телега?
Да, большая занятость получалась. Время уходило на это много, конечно, и сил на кормление всей этой округи, надо было следить за всеми делами.
Приехал раньше, ночуешь.
Непростая вещь это служение благочинного, но что было, то было. Еще отец преподавал в духовном училище. И, наверное, он бы не смог это делать, если бы не его семинарское образование. Но образовательный ценз был, преподаватели назначали с образованием, и вот он имел такую возможность, его к этому допустили. И да, в Торопце родился младший сын Михаил.
Продолжим буквально через минуту рассказ о детстве, о юности, о начале пути церковного будущего святителя Тихона, патриарха Тихона, тогда еще совсем молодого человека, живущего в Торопце, Василия Ивановича Белавина. Говорим мы о нем с отцом Михаилом Гаром, старшим специалистом новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета. Я Алексей Пичугин, и буквально через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что у нас в гостях диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета, и мы говорим о жизни патриарха Тихона, и эта программа посвящена началу его церковного пути, его служения, а сейчас мы вообще говорим о его детстве.
Да, матушка отца Иоанна, то есть мама святителя Тихона, Анна Гавриловна, она осталась в этом доме последней хозяйкой, потому что так получилось, что со временем она проводила в последний путь и мужа, и троих сыновей, и святитель Тихон, хотя он прожил не такую уж долгую жизнь, 60 лет его век на земле, он, тем не менее, пережил всех своих братьев.
А, всех. Вот я хотел спросить, младший брат, как его судьба сложилась?
Да, всех братьев он пережил. Все братья довольно рано скончались по разным причинам. И вот после Анны Гавриловны единственным наследником был уже в то время епископ Тихон. Но поскольку он монах, он как-то там имуществом заниматься и не должен был, и не мог, то привело это к тому, что ни одной вещи из старинного дома до нас не дошло. Когда скончалась матушка, куда-то это все делось.
Кто-то в дом новый въехал.
Да, по дальним родственникам что-то разошлось. И мы даже сейчас не можем понять, кто следующим-то жил. Трудно установить.
Хотя вот, казалось бы, да, но документы относительно вот таких мест сохраняются гораздо хуже, архивы совсем другие, а потом революция, смуты, война, и все как-то вот смешалось.
Новый настоятель был дальний родственник, священник Федор Белавин.
А простите, я вот пропустил, а папа когда умер?
Я, кстати, дату рождения, дату кончины надо посмотреть.
Ну, то есть это тоже вот была какая-то относительно юность?
Да, он не очень старым скончался тоже. Вот так, не дожил до совсем преклонных лет.
Ну, да.
Вот матушка скончалась последней, и вот все, свидетель Тихон был единственный наследник, который в наследство, по сути, не вступил.
Ну, а куда? Он уже епископом был, действительно.
Да. Вот, он потом приезжал. И известно несколько дат посещения Торопца. Вот, служил панихиды на могилках родных, совершал литургию. Остались эти следы в городском соборе, в храме на кладбище. Вот, и перед Корсунской иконой Божьей Матери молился. Ее после революции-то потом вывезли, и она попала в русский музей, и сейчас она передана русским музеем в храм святого князя Александра Невского на Княжьем озере в Подмосковье. Там можно к ней прикладываться, старинная такая святыня, она в специальном киоте помещена.
И там такой храм тоже очень любопытный, новый, если ехать по той же самой Новой Риге, собственно говоря, да, которая вас и в Торопец приведет, и в погост Клин. Это все как раз видно, ну, тут прямо от Москвы отъезжаешь километров 30, и вот этот храм.
Да, Княжье озеро близко, туда можно доехать на маршрутке от Щукинской.
А правда, я помню, ездят. Была история с передачей этой иконы, такая тяжелая достаточно.
Долго уговаривали.
Ну, там искусствоведы очень переживали за сохранность иконы, насколько там прихожане храма и клир смогут обеспечить сохранность ее.
Ну, в общем, как-то смогли, и вроде бы сомнений теперь уже ни у кого нет, что это оказалось решение правильное, что люди могут помолиться перед ней. Но вот мы с вами вспомнили про эти времена, про происхождение свидетеля Тихона, и должны сказать, что этот, по словам Цветаевой, наверное, да, шум времени, он, если его услышать, позволяет как-то, правда, лучше понять святителя.
Вы знаете, очень важно, что мы об этом говорим, еще и потому, что мы привыкли патриарха Тихона видеть фигурой на фотографии. Вот есть несколько фотографий, таких классических, хрестоматийных, где он изображен, и вот мы его представляем уже в куколе, уже патриархом. Чуть-чуть лучше мы себе представляем его предшествующую жизнь, служение в Америке, собор, Московская кафедра, но все равно вот этот образ уже патриарха, он перед глазами. И даже когда мы говорим про погост Клин, все равно вот маленький Василий Вася Белавин, да, он все равно перед глазами, это фотография патриарха.
Да, трудно преодолевается это, что мы, правда, привыкли,
что... Важно, что был Торопец, да. Была какая-то другая жизнь, было детство. Я вот тоже люблю очень, так, вы вспомнили Евлогия Георгиевского, так они ровесники, да, вот тоже духовное училище, Тульская, да, губерния, кажется, у него была.
Да, Белёв.
Белёв, Тульская губерния, а закончилось все уже после Второй мировой войны в Париже, да, во Франции, а у святителя Тихона в 25-м в Москве вскоре, в общем, после революции, но сколько всего еще выпало. И так у него и не было никаких вариантов, кроме как духовная жизнь, служение.
Да, варианты к тому времени, когда он подрос, варианты стали появляться все больше и больше, но, видимо, для него лично выбор был очевиден. Он стремился служить Богу от юности. Вот у нас нет никаких письменных свидетельств тому. Но не знаю, нужны они или нет, потому что дальнейшая жизнь говорит, как мне кажется, сама за себя. Было бы интересно, конечно, если бы сохранилось какое-нибудь письмо, какая-нибудь дневниковая запись. Единственное, что вспоминается всегда, это письмо одному из товарищей, которое он написал попозже, когда уже и семинарию окончил, псковскую ту же, что и отец, и академию санкт-петербургскую. И вот в этом письме он, что ценно для нас, он объясняет свой последующий шаг, что он, оканчивая академию, не принял монашеский постриг. Он хотел стать монахом уже, но с постригом решил не торопиться. И в письме он объяснял, что если принять постриг сейчас, то, скорее всего, назначат на какую-нибудь начальственную должность. И это не будет полезно ни ему самому, ни должности. Вот. А лучше укрепиться в своем намерении, и когда есть через несколько лет уже принять постриг, то тогда это будет все как-то лучше, надежнее, основательнее.
Вообще, принять постриг в то время, это была история неординарная. Мы тоже на это сейчас смотрим изнутри церкви, если нам кажется, ну, вот достаточно много молодых людей, особенно там лет 10-15 назад, 20, из семинарий постригались. Почему-то выбирая вот этот вариант. А для того времени, когда огромное количество приходских храмов, каждое село с храмом, все это белое женатое духовенство, монашествующих не так много, и отношение к ним достаточно неоднозначное, поскольку, ну, как-то вот у нас сейчас есть такое мнение, что тогда все были очень такие монахолюбцы, любители монастырей, и ездили. А нет, на самом деле, абсолютно это не так, и монастырей не так много, и огромное количество монастырей там и после екатерининских реформ и классных разделений не оправились.
Монастыри нагнали, надо сказать, некоторое отставание, которое получилось после екатерининских реформ. Вот как раз в начале 20 века, в последнее царство, у них число очень увеличилось, и какая-то любовь к монашеству очень возросла, и тому на самом деле много свидетельств. И большой вклад внес святитель Филарет в развитие монашества. Очень женское монашество развивалось активно, бурно. На самом деле, была тенденция, что, как вы сказали, справедливо отметили отчасти, что отношение было непростым, но оно опять выравнивалось.
Ну да, вы, наверное, правы, безусловно, правы в том, что монастырей-то, конечно, было достаточно много, но все равно количество белого духовенства было несравнимо
да,
больше.
Да, белого духовенства было, конечно, много.
И у него был тоже, наверное, вариант стать приходским священником,
есть,
может, в том же Торопце.
Такая история, которую тиражируют многие жизнеописатели, что у будущего патриарха была невеста. И что была какая-то драма, не драма личная, но какое-то переживание на этот счет. Но Наталья Александровна Кривошеева, крупный исследователь, много сделавший для того, чтобы реконструировать биографические данные свидетелей Тихона, Наталья Александровна показала, что у нас нет ни одного документального подтверждения. А когда спросили одного из авторов книжки «Патриархи Тихоне», то автор сказал, что у меня книжка художественная, вот, и я просто позволил себе такое лирическое отступление, ни на чем не настаиваю. Вот, и так и непонятно, Вострашев это первым придумал или не Вострашев, я не знаю, откуда это идет, от кого, но никаких данных о возможной невесте у нас нету, так что не будем об этом даже думать. Вот другое дело, что тот же предшественник святителя Тихона по московской кафедре, свидетель Иннокентий Вениаминов, один из предшественников, он не непосредственный предшественник, а он занимал московскую кафедру митрополичью после свидетеля Филарета, в эпоху великих реформ, когда свидетель Тихон еще был маленький. Так вот, свидетель Иннокентий, он в своей юности, он предпочел жениться, и ради любви к своей невесте он даже не поехал поступать в академию. Но потом монашество его само догнало, когда он овдовел. Вот, а свидетель Тихон думал о монашестве сразу, жениться, насколько мы можем судить, не собирался никогда. Просто он повременил, утвердил в своем намерении и, попреподавав 5 лет в родной псковской семинарии, еще мирянином, вот попреподавав там новые языки, английский, немецкий, французский и догматическое богословие, он дозрел, он уверился, что да, намерение его прочное, и подал прошение на постриг. И когда его постригли, то, конечно, уже человек такого, получившего некоторый опыт, уже зрелого, его немедленно рукоположили, он стал иеродиаконом, тут же иеромонахом, священником.
Ну, тогда часто было, что диакон один день, а если да. имелось намерение рукоположить священники, то сразу рукополагали.
Даже порой не давали 40-уст отслужить. И после этого он был назначен в Холм ректором Холмской семинарии.
И вот эта административная работа таки его и догнала.
Да, он это предвидел, что это может быть, но теперь он понимал, что это такое, теперь у него уже был опыт духовно-учебной службы, как говорили тогда, так что...
А правда у него было прозвище в Академии «Патриарх»?
Да, говорят, так его именовали, но тут...
Тоже непонятно почему. Интересно, я читал такое воспоминание его однокурсника, что он во время обучения в академии был очень светским и ничем не проявлял своих вот этих монашеских устремлений, и его постриг уже после академии для его однокурсников был совершенно неожиданным. Причем это воспоминание отца Константина из Ростова. Вот тоже, насколько по-разному складываются судьбы людей. Его полный ровесник, однокурсник, того же 65-го года рождения, но насколько по-другому сложилась судьба, да, он умер после Второй мировой войны, уже в 50-е годы, протпресвитером в Америке, несмотря на то, что он там где-то был запрещен, переходил. Но вот это вот удивительно, насколько выходцы из одной Тверской губернии, ну, из Псковской, этот из Тверской, это все сейчас Тверская губерния, два деревенских паренька, один будущий патриарх, а другой протопресвитер в Америке, участник там вот этих всех событий, участие Русской Православной Церкви за границей там, во Второй мировой войне. Вот насколько вот это все очень далеко от нас, эпоха Александра II, с одной стороны, а с другой стороны, вот, пожалуйста, наши современники, люди, которые их застали в живых.
Да, синодальный период, сколько его не критикуют за какие-то отдельные аспекты. Как кто-то сказал, духовное образование того времени, в общем, среда, как бы веников не вязали. Получались, во-первых, соном новомучеников наших весь вырос из синодальной эпохи. Вот воспитан был тогда. И редко кто уж там совсем попозже родился. Да, все-таки так в основном люди были из новомучеников. Это поколение святителей Тихона и там на 10 лет, на 20 лет помладше. Вот все равно плоть от плоти до того времени. Вот получились такие люди.
Итак, вот начало церковного служения. Его рукополагают и отправляют в Холм.
Да, Холм, он 5 лет тоже там трудится на этой должности. Ректор Холмской семинарии – это заметная фигура. Визуальный ряд, кстати сказать, мы реконструируем отчасти стараниями Губонина. Губонин – это церковный историк замечательный, который первым стал собирать материалы о патриархе Тихоне. Он потрудился настолько основательно, что фундаментальные основы заложил в изучении новейшей истории Русской Церкви. Губонин был великий человек, и при этом историк он был подпольный. Он всю свою колоссальную работу делал по ночам, в свободное от основной работы время. Архив колоссальный, он еще полностью не опубликован. В том числе не опубликована несколькотомная в машинописи биография свидетеля Тихона. Да, ее, конечно, просматривали, но к печати в буквальном виде, как ее Губонин подготовил, пока что она к печати еще не готова. Это дело будущего. Вот, и там есть фотографии, в том числе холма. Сейчас это город Хельм, Польша. Холмщина – это одна из наших западных губерний в Российской империи того времени. Губонин нашел красивые фотографии, где собор в холме запечатлен, где общий вид города откуда-то с дальней панорамной точки. Действительно высокий холм, и в пол холма стоит большое здание Холмской семинарии, а наверху холма стоит этот собор, где святитель Тихон тоже служил. Фотография очень колоритная. Не знаю, можно ли ее воспроизвести сейчас. Сейчас, может быть, там уже что-то по-другому стало. Есть ли эта точка, откуда снималась, но...
Ну, там обычно все-таки сохраняется. Как-то в Европе лучше сохраняются эти видовые места.
Да, один журналист все сетовал, что пытаешься какое-нибудь место посмотреть, с которого снимали до революции, хотя бы тот же Прокудин-Горский.
Ну, сейчас очень много фотограф. Сравнений Прокудина-Горского с тем, как это сейчас.
А там, говорит, деревья выше крыши, и уже вид закрыт. Или такие трудности бывают. Но как бы то ни было...
А деревья те самые.
Да, были тогда маленькие, теперь уже такие, что из-за них ничего не видать. Но в холме служение стало первой отчетливо осознаваемой ступенькой к патриаршеству.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня старший специалист отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета диакон Михаил Гар, и мы вспоминаем, сегодня говорим о личности святителя Тихона, патриарха Тихона, и говорим о начале его пути. Это и детство, это и начало служения, и вот сейчас мы уже говорим про его ректорство в Холмской семинарии. Там, кстати, Холмская семинария была между Холмской семинарией и была еще Казань некоторое время, по-моему.
Совсем нет, чуть-чуть. Нет, она не состоялась.
А, ну, там только указ был какой-то, да?
Да, она не состоялась, а поэтому она, так сказать, ну вот какие-то административные решения были иные приняты, видимо, кого-то таки назначили еще, вот, и пересмотрели первоначальное решение, и все, так что в Казани он не был тогда. Вот, и теперь надо сказать, что Холмщина – это такой регион, где православные были не в большинстве.
Ну да, это не Белосток нынешний, это не северо-восток Польши, получается, это район Люблина, это скорее такой юго-восток.
Ну, поскольку это такой регион особый, это...
Я в Люблине был, а больше там нигде не был, поэтому вот я вижу, да. Что это Люблинское воеводство, да, или как это правильно называется, и поэтому вот я представляю это вот с точки зрения того, что где-то рядом с Люблином.
Да, это было Люблинское викариатство. Вот впоследствии, когда его через 5 лет возведут в сан епископа и назначат на эту викарную кафедру люблинскую, он будет викарием Варшавской епархии и титуловаться будет Люблинским. Вот, и Холм будет входить в эту викариацию, то есть он будет окормлять ту самую Холмщину, где 5 лет прослужил ректором, как бы не расстанется со своей паствой, еще год с ней побудет. Почему эта ступенька к патриаршеству? Потому что патриаршество святителя Тихона – это служение особое, по многим причинам. Очевидно, что это очень трудное время, очень напряженное и страшное. Очевидно, что это время, когда уже не то, что там церковь лишилась государственной поддержки, она вообще оказалась гонима. И пришлось выстраивать отношения абсолютно по-другому, так как никакому из, там, не то что древних патриархов, никому из церковных деятелей даже ближайшей эпохи не приходилось с такими вещами сталкиваться. И вот какой-то опыт почувствовать себя, когда приходится служить не в той губернии, где все-все-все православные, вплоть до губернатора от самого простого человека, а вот опыт служения, где есть другие люди, где есть недоброжелатели, где нужно какую-то дипломатическую, так сказать, склонность к дипломатии проявить, вот определенные умения договариваться, умения слушать, вот умение обращаться как-то ко всем уважительно. Вот, и самое главное, что, наверное, помогало святителю Тихону, и что труднее всего зафиксировать в каком-то документе, это любящее сердце, умение любить. Вот это очень помогало, конечно. Эта основа была в его служении. А как эту основу уловить? Где-то легче, где-то сложнее, но... Видимо, это все-таки самое главное. Так что Холмщина, служение там в качестве ректора, в качестве епископа в течение года, Это первая ощутимая, осязательная ступень к патриаршеству.
То есть, надо сказать, что он всего до своего назначения в Северную Америку 6 лет прослужил, и 6 лет прослужил там, священником, и в основном это все пришлось на Польшу.
5 лет он служит ректором семинарии, и в продолжение этих 5 лет его возвели в сан архимандрита, а затем он становится викарным епископом. И вот с этой викарной кафедры он получает назначение на кафедру американскую. И дальше 10 лет американский период, который тоже важнейшая ступень к патриаршеству. Если мы говорим про Люблин, про Холм, что это непростые регионы, что там православные не в большинстве, там много католиков, униатов.
Но это еще Российская империя все-таки.
Да, униатов, там есть вообще какие-то еще другие народы. Там в то время, кстати, очень большой процент был евреев, потому что еще все-таки евреев там не стало в результате Холокоста. А тогда это население, они составляли значительный процент. Вот, и даже они... Казалось бы, совсем они не христиане ни с какой стороны, да, они все равно уважали и любили будущего патриарха, об этом свидетельство есть. Вот, в общем, весь народ, все жители относились к нему с большой любовью. Так вот уезжали, когда он уезжал, его провожали со слезами, с сожалением, с ощущением, что провожают отца родного, с пониманием, что он, скорее всего, уже к ним никогда больше не приедет.
Ну, он стал их патриархом в итоге. Несмотря на... Не знаю, как это у них ощущалось, конечно, потому что время такое было, все отделялось, разделялось, переустраивалось, и церковь независимость получала. Но для кого-то он был патриархом.
Безусловно, безусловно. И надо полагать, что вообще назначение будущего патриарха на ответственные должности, они... подписывались всеми членами синода, когда решение принималось. Но, по-видимому, большое влияние на это оказывал владыка Флавиан Городецкий. Он был таким патроном будущего патриарха, вот, и, видимо, прозорливцем. Несколько позднее, лет, наверное, на 10-15, не помню точно в каком году, владыка Флавиан скажет, что если когда-нибудь у нас будут выбирать патриарха, то лучшего, чем епископ Тихон, не выберут.
Сама идея избрания патриаршества витала в воздухе тогда?
Как будто бы еще нет.
Вот как будто мы о ней узнаем только в ходе собора. Понятно, что и на соборе она сама по себе бы не возникла. Но есть такое мнение, что она все-таки родилась из-за того, что происходят революционные события, и не очень понятно, как теперь церковь будет управляться. И была для церкви достаточно травматичный опыт. Это нам сейчас уже, наверное, понятно, и кажется, что отношения Временного правительства и Синода, и церкви в целом, это были отношения такие благоприятные для церкви, скорее. Но тогда это было абсолютно неочевидно. И вот внутри всех этих конфликтов рождается идея возобновления патриаршества.
Да, насчет возобновления патриаршества мы...
Еще поговорим обязательно отдельно.
Мы, конечно, еще скажем, но, наверное, сейчас к месту будет вспомнить, что уже на соборе архимандрит Иларион Троицкий, тогда еще архимандрит, он сказал знаменитую речь про то, где бьется сердце русской церкви. Он задавал риторический вопрос: неужели на Кузнецком мосту, деловая улица в Москве? Конечно, нет, в Кремле тогда. А где в Кремле? Ну, не в окружном же суде, а, понятное дело, в Успенском соборе. А где в Успенском соборе? А вот там, где уже 200 лет, мы видим пустующее патриаршее место. Вот наше патриаршество выклевал, по его словам, самодержавный орел Петра. Так относился архимандрит Иларион к деятельности императора Петра Великого, но вопрос не в этом. Он понимал патриарха, предстоятеля церкви, как ее сердце. И вот это ключевой момент. Вот эта мысль, она в воздухе носилась, что не просто мы возвращаем, восстанавливаем или можем восстановить тогда еще канонический строй какой-то, который вот хорош для церкви, полезен ей, а мы должны видеть, что этот патриарх – это не просто законный глава, это печальник о церкви, это тот, кто ее олицетворяет, тот, чье сердце вмещает всех чад церкви, и им в этом сердце не тесно. Один мой коллега, Вячеслав Ячменник, сказал недавно, что эта идея, она не сама по себе у нас появилась, что она как-то через славянофилов откуда-то попала к нам от кого-то из западных богословов, что предстоятель церкви мыслится вот так. Но я, к сожалению, не переспросил, откуда именно к нам это пришло, но откуда бы ни пришло, а прижилось. И именно таково было чаяние, когда стали всерьез говорить о восстановлении патриаршества. Это косвенно подтверждает свидетельство писателя и философа Василия Розанова.
Ну, да, это, кстати говоря, я вот вы начали говорить саму эту идею славянофилов, я сразу почему-то фигуру Розанова, ну, не потому что славянофилы, а потому что вот какой-то синтез, да, он в розановских идеях.
У Розанова, он совершенно не в связи со своими идеями упомянул об этом, он на страницах «Опавших листьев» записал такие слова, когда уже было решено восстанавливать патриаршество, и когда на соборе выбирали кандидатов на патриарший престол, он сказал, выберите не ученого, записал в «Опавших листьях» в кавычках, выберите не администратора, выберите не ученого, выберите молитвенника. И записал в скобках, что это толки, то есть разговоры, которые он где-то слышал, что вот так люди мыслят. И как бы глаз народа он зафиксировал. Вот получается так. Но теперь, значит, возвращаясь к американскому периоду, скажу буквально несколько слов, что эти 10 лет, они потому ступень к патриаршеству, очень явная и очень ощутимая, что, во-первых, в Америке совсем никакой государственной поддержки православные не имели, разве что государство не чинило прямых препятствий, а так оно не интересовалось православными, не собиралось их поддерживать, и все приходилось делать своими силами. Во-вторых, нужно было научиться нести слово о Христе самым простым людям и говорить с ними на понятном и доступном им языке, как с какими-нибудь алеутами, которые, может быть, не знаю, по-английски всегда ли они хорошо понимают, но они, если угодно, крестьяне, самые-самые простые. Вот, и какие-то наши эмигранты, и бывшие униаты, и еще кто-то, кто составлял вот американскую паству. И вот ее надо было консолидировать, ее надо было умножать. Надо было вот настолько служить деятельно, активно, что никакой административный ресурс ты не привлечешь, вот, а только как бы харизмой действовать можно было. Он это мог. И, наконец, закончилось это служение тем, что в 5 раз увеличилось число приходов с 15 до 75, открылась первая семинария, открылось первое благотворительное учреждение, и были построены кафедральные соборы в Нью-Йорке и в Чикаго. Епархия стала единой, заняла весь континент, и центр ее переместился из Сан-Франциско в Нью-Йорк. И, наконец, был устроен, внимание, самый первый церковный собор на американском континенте. Когда он был созван, в этот момент святитель Тихон уже был назначен на Ярославскую кафедру и покидал Америку под те же сожаления американских православных, что и имели место быть, когда он покидал Холмщину.
Спасибо большое. Напомню, что в программе «Светлый вечер» на этой неделе в нашей линейке мы говорим о личности патриарха Тихона, через его жизнь, через исторические события, которые с ним связаны, и вот о начале его пути, о детстве, о юности, о начале церковной жизни мы говорили с историком, диаконом Михаилом Гаром, старшим специалистом отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета. Спасибо большое, мы продолжим. Я Алексей Пичугин, всего доброго, до встречи.
До встречи, дорогие слушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».